Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда», программа «Свой взгляд». И мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Сегодня, в четверг, вот как раз в этот день, когда мы с вами общаемся, день памяти святителя и хирурга Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Жизнь его богата на события и даже на чудеса. Вот предлагаю сегодня об этом нам подробнее поговорить.
С радостью. Святителя Луку очень люблю и почитаю. И одно из чудес, может быть, не столь значительное, со мной произошло. И вообще биография этого человека удивляет своей многосторонностью и такими необычными поворотами. Ну, знаете, он родился глубоко до революции, в 1877 году, а папа его был поляком, поэтому фамилия у святителя Луки была Войно-Ясенецкий. А папа был не просто поляком, он был очень ревностным католиком, постоянно ходил в костел. Мама была русская, поэтому маленького Валентина, именно так его звали, который был третьим ребенком в семье из пятерых, его крестили в русской церкви. И в какое-то время из Керчи, где он родился и прожил свое детство, святитель Лука переехал вместе с семьей, ну тогда еще не святитель, а маленький мальчик Валентин, приехал с семьей в Киев. И здесь, в Киеве, началась первая очень интересная история – он окончил вторую киевскую гимназию, а чем она интересна, это та самая гимназия, которую заканчивал и Михаил Булгаков. И интересно, что после окончания второй киевской гимназии у Валентина Войно-Ясенецкого стал выбор, куда поступать. Он очень хорошо писал картины, прекрасно был художник, и собирался поступать в Академию художеств. Более того, он даже подал туда документы. Говорят, что прошел даже какие-то первоочередные шаги. Но в это время у молодого человека внутри царило тогда популярное очень народничество. Он хотел посвятить свою жизнь народу, быть полезным народу. И он задал себе простой вопрос. Если я стану художником, принесу ли я пользу народу такую, какую хочу? И он ответил на этот вопрос отрицательно. Тогда он оставляет Академию художеств, даже не начинает там учиться, возвращается обратно в Киев и поступает на медицинский факультет Киевского университета, тот самый, на котором тоже учился Михаил Булгаков. В 1903 году Лука, ну, будем называть его Валентином, пока он Валентин, Валентин Феликсович, Войно-Ясенецкий, заканчивает университет, и, несмотря на то, что его уговаривают остаться в Киеве врачом на хорошей ставке, с хорошими деньгами, а он же у нас народник такой, он, понимаете, он хочет быть мужицким врачом. И он уходит в земские врачи, помогать простым и бедным людям. И это тоже очень похоже на Михаила Булгакова, который тоже стал земским врачом по велению сердца. Ну, в 17-м году, когда началась революция, святителя Луки, или нашего Валентина Феликсовича, в России не было, он в это время уезжает в Ташкент. Дело в том, что он женился, и его жена, очаровательная Анна Васильевна Ланская, страдала из-за туберкулеза. И тогда считалось, что туберкулез лечат на юге. Он получает распределение в Ташкент и с молодой женой туда уезжает. Однако судьба оказалась к нему очень строга и неблагосклонна. Через два года, в 19-м году, его жена скончалась, оставив ему на руках четверых детей. Михаила, Елену, Алексея и Валентина. Кстати, все четверо впоследствии стали докторами и известными учеными-медиками. Ну и тогда, оставшись один, он находит утешение после смерти жены, которую он очень сильно любил, в религии, в церкви. Он начинает посещать местные религиозные общества, изучает богословие, читает литературу и даже принимает участие в делах местной епархии. А вы понимаете, это 20-й год, то есть на дворе очень тяжелое.
Неспокойное,
мягко говоря, да. Очень непростое, неспокойное время для церкви. Ну вот на одном епархиальном съезде его выступление, он по одному вопросу выступил. Его выступление услышал ташкентский епископ Иннокентий, который сказал ему, как было бы хорошо, чтобы вы стали священником. На что Лука вот как-то без задней мысли взял и ответил, хорошо, владыка, я буду священником, если на это будет Божья воля. Ну, сказано и сделано. В 21 году святитель Лука принимает священный сан, через 2 года монашества, и в мае 23 года он избирается епископом ташкентским и туркестанским. Стать епископом в 23 году – это подписать себе смертный мучительный приговор, что, собственно говоря, и было сразу же исполнено. Буквально через месяц после того, как он стал епископом, его арестовывают как сторонника патриарха Тихона, обвиняют в антибольшевистском заговоре, в контрреволюционных связях с казаками и англичанами. Ну и дальше, как полагается, его отправляют по этапу. Бутырка, Таганка и восточно-сибирский этап в столыпинских вагонах на Енисей. Однако по пути ему разрешают оперировать, и он делает это с большим успехом. Есть данные, что в 1924 году, находясь в ссылке, одна жительница Енисейска рассказала, как святитель Лука пересадил почки теленка ее умирающему мужу, после чего больному стало легче. Официально, первой подобной операцией считается операция, которая произошла только в 1934 году. Но вот есть мнение, что за 10 лет до этого, в тяжелейших условиях ссылки, эту операцию совершил святитель Лука. Дальше у него будет еще много ссылок, 4 ссылки подряд. И в течение всех этих ссылок он продолжает оперировать. Когда началась война, он ее встретил в очередной ссылке в Красноярске. Он написал письмо, кажется, даже чуть ли не Берию, с просьбой, чтобы его вытащили из лагеря и отправили на фронт оперировать, там, где он должен быть полезен, с тем, чтобы после того, как закончится война нашей доблестной победой, его могли снова поместить в ссылку, где он бы, да, отбывал свой срок. Вот такое было письмо. Советское правительство под большим впечатлением это письмо приняло, и, конечно, его узнали, кто это, но узнавать особо нечего было. Он был очень известным человеком, его труды переводились на немецкий язык, а его очерк о гнойной хирургии до сих пор является фундаментальным медицинским трудом, переведенным на многие языки. Конечно, его сразу отправляют в Красноярск в 41 году, где он начинает в местных госпиталях и больницах оперировать наших солдат. Он спас огромное количество жизней и еще больше конечностей. Лука был прекрасным специалистом в гнойной хирургии, и там, где другие врачи просто резали и оставляли воинов без рук, без ног, там он спасал. Он был очень популярен среди солдат, среди армии, оперировал в белом халате и в подряснике. Подрясник не снимал никогда. После войны никто его ни в какую ссылку не отправил. Более того, он получил сталинскую премию за свой прекрасный труд по гнойной хирургии. А это впервые такое вообще в истории случилось, чтобы епископ получил данную премию. А в 46-м году был назначен епископом в Крым. Он стал симферопольским и крымским владыкой. Там он продолжает ученую деятельность и также оперирует. Но в скором времени он слепнет. Где-то к 58-му году святитель Лука уже практически ослеп. И в последние годы своей жизни он уже ничего не видел, он просто слушал. К нему также приходят его ученики, медики. Говорят, даже рассказывают ему какие-то, описывают ему диагнозы, и он описывает симптомы, и он совершенно четко ставит диагнозы просто по самому описанию. То есть такой медицинский опыт был у человека, что ему достаточно было просто услышать симптоматику, чтобы понять диагностику. Скончался святитель Лука в 61-м году, и надо сказать, что до тех пор, пока он был епископом в Крыму, не было закрыто ни одного храма, несмотря на хрущевское гонение. Очень боялись святителя Луку советские карательные органы. Очень боялись, потому что человек был фронтовик, заслуженный, с орденами, ничего не боящийся и с огромным авторитетом среди людей. 61-м году он умер. Не знаю, как относиться к этой версии. Есть мнение, что его все-таки отравили. Отравили спецслужбы советские, потому что действительно он был как кость в горле. Но это не подтверждено, хотя некие попытки косвенные отравить святителя Луку были предпринимались. Об этом есть также косвенные свидетельства. Не знаю. Тем не менее, 11 июня 61 года он скончался, был похоронен на городском кладбище Симферополя. И сразу после его кончины начались огромные свидетельства о чудесах посмертных. Исцеление, явления. Он и после кончины продолжал исцелять людей. В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Церкви он был прославлен в лике святых. И особо он почитается не только в России, но и в Греции. В Греции даже целые поликлиники, больницы, госпитали, хирургические отделения называют именем Луки Русского. Они его так называют и очень сильно почитают. Но действительно чудеса святителя Луки – это особая глава и особый разговор. И предлагаю немного об этом поговорить в следующей части нашей программы.
Да, так и поступим. Игорь Павлович, спасибо. Уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда», 89.8 FM. Оставайтесь с нами.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Программа «Свой взгляд». И мы продолжаем разговор с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Говорим о святителе Луке, архиепископе Симферопольском и Крымском. Уже сказали о том, что в 2000 году архиепископ Лука был причислен к лику святых как святитель-исповедник в Крыму до сих пор. Да и за пределами Крыма ходит много историй о чудесных исцелениях по молитвам Луке Крымскому. Вот да, об этом хотелось бы, да, конечно, поговорить. Чудо не чуждо в этой жизни, да, было, и вот до сих пор это продолжается.
Да, интересно, когда святитель Лука принял монашество, он принял его в честь апостола Луки и евангелиста. А церковное предание говорит, что евангелист и апостол Лука тоже был художником и врачом, доктором. Вот такое удивительное сочетание тоже у святителя Луки было. Он был и художником прекрасным, и врачом, и епископом. И, конечно, после своей кончины, как и при жизни, он продолжал и продолжает помогать людям. Самые яркие свидетельства, которые вошли в прессу и стали заинтересовывать не только церковное сообщество, но и светское, самая интересная история стала происходить в Греции. Там целая вереница зафиксированных чудес, связанных со святителем Лукой и его помощью. Эти чудеса передаются из уст в уста, о них снимают телепередачи, о них говорят по радио, пишут в газетах. Но одно из таких известных чудес, которые я слышал, произошло с одним греческим священником, который знал русский язык, поэтому часто людей, которые приезжают в Грецию, паломников, он исповедовал. И вот он говорил, как произошла с ним одна история хирургической помощи со стороны Луки в 2002 году. Дело в том, что у него была очень серьезная проблема. У него сдавливались корешки спинного мозга. Межпозвонковой грыжей он страдал между 4-м и 5-м шейными позвонками. И из-за этого у него прекратилась действовать левая рука. То есть мышцы фактически были атрофированы. Он с большим трудом как-то этой рукой мог шевелить. И врачи греческие, и неврологи, и нейрохирурги, которые наблюдали его, они советовали сделать операцию, но другие врачи говорили, что не надо спешить, потому что ты диабетик, и, в общем, там серьезные могут быть проблемы. Ну и, в общем, он принимал какие-то морские ванны, физиотерапия, лечебные физкультуры, ничего это ему не помогало. Все эти старания сохранить здоровье, вернуть руку не принесли никакого успеха. И в конечном итоге он совсем отчаялся. Однажды сказал, все, буду лежать и вот так вот, и никуда больше не пойду. Ну, а потом решил действительно не ходить никаким врачам, вот, в действия которых он по своему тяжелому состоянию разуверился. И он тогда решил молиться святому врачу Луке русскому. И как он рассказывает, он русский язык хорошо знал, у него был акафист святителю Луке, и он стал этот акафист каждый вечер читать на русском языке. И вот однажды святой Лука откликнулся на его молитву. Он говорит, что было очень раннее утро, 8 декабря 2002 года. Он спит, и вдруг во сне ему является святой в одеждах епископа с халатом врача сверху, поверх облачения, халат хирурга. Более того, на голове была надета такая характерная хирургическая шапка, как хирурги одевают во время операции. В левой руке у этого явившегося человека были ножницы и бинты, а в правой был скальпель. И он говорит, я сразу узнал, что это святитель Лука, и он ко мне обращается и говорит, что меня отправили к тебе. Я знаю, что ты любишь русских, что ты помогаешь им здесь, в Афинах, поэтому из любви к тебе я тоже буду тебя оперировать. И он говорит, поверни спиной. И вот этот греческий священник, он говорит, я повернулся во сне. И в одну секунду операция была завершена. Ну, а я снова поворачиваюсь и опять слышу, как этот человек, святой Лука, он говорит, что все, теперь ты здоров, а завтра сможешь свою руку спокойно поднимать. И потом он завершает, но через 3 дня я к тебе приду. Ну, и вот этот греческий священник говорит, после того, как он сказал, но через 3 дня я к тебе приду, я сразу же проснулся, характерно, он говорит, посмотрел на часы, было 4:30, 4:30 утра. Он говорит, я подошел к зеркалу и стал двигать рукой. Вверх, вниз, влево, вправо. И говорит, я просто остолбенел. И говорит, я был абсолютно здоров. У меня была абсолютно функционирующая рука. Даже следов какой-то атрофии не осталось. Ну, естественно, он пошел к врачам, что нужно было как-то понять, что происходит и так далее. Причем на этом больном месте, что интересно, были видны какие-то капли крови.
То есть следы пошел, да, той же операции?
Как будто следы. Да, угу. Да, он говорит, что вот именно эти капли крови, они были даже не на руке самой, говорит, а на майке. Говорит, вот майка, которая была на этой руке, говорит, на ней капли крови оставались. Ну, он пошел к врачу, к своему клещущему, и, конечно, у врача случился второй ступор. Он спросил, а как это произошло? Говорит, это совершенно невозможно. Говорит, у тебя абсолютно здоровая рука. Ну, я в ответ на это протянул ему книжку святителя Луки, акафист этот, и сказал, что вот, читайте эту книгу, вы поймете, что со мной произошло. Так вот, история это была в понедельник, а Лука ему во сне сказал, что через 3 дня мы увидимся. Наступила среда, и вот интересно, что он пошел в эту среду в храм, заходит в греческий храм, и вдруг следом за ним туда заходит один грек, знакомый его. И вот тут произошло какое-то чудо. В руках этот грек держал икону святого Луки с частицей его мощей. И он ему дарит, он говорит, я хочу тебе подарить вот икону святого Луки. Ну и, конечно, этот священник совершенно был в растерянности, потрясен того, что произошло. А эта икона, по его словам, до сих пор у него находится в храме. Но эта история внешняя, которая вот рассказана человеком, могу рассказать свой случай, который со мной произошел 4 года назад. У меня знакомый в городе Шахты очень сильно страдал заболеваниями, которые были следствием его очень длительного алкоголизма. Ему уже ничего не помогало, боль была страшная, он заживо фактически гнил. Но у него было очень крепкое сердце. Поэтому, когда вызывали скорую помощь или врачей, врачи разводили руками и говорили, мы ничего не можем сделать. Мы ничего не можем сделать, потому что так-то он, конечно, испытывает огромную боль, но поскольку у него так вот сердце крепкое и так далее, он говорит, он может, ну, и год, и полтора вот так вот жить с этими болями. Ну, просто ужас. Вот человек заживо страдает, а умереть не может. Я решил, это был апрель месяц, я решил поехать в Крым к святителю Луке, чтобы помолиться там о своих каких-то вопросах, ну, в том числе помолиться и об этом рабе Божьем. Александр его звали. У него в шахтах осталась сестра. И вот мы с сестрой договариваемся. Я говорю, я поеду в Симферополь, в собор, где находится мощи святого Луки. Молебен начнется в 7:20 утра. И будь любезна, в это же самое время перед иконочкой святого Луки зажги свечечку и попроси его здесь, вот, рядом находясь с твоим болящим братом, о том, чтобы святитель помог, облегчил его страдания. А я помолюсь и попрошу, чтобы он облегчил страдания Александра у его святых мощей. Наступает этот день, 7:20, я подхожу к мощам святителя Луки, выстояв в длинную очередь, к нему постоянно люди идут. Первый раз подхожу к его раке, и вы знаете, Владимир, ощущение присутствия абсолютно живого человека. Абсолютно живого присутствия, живого человека. Это удивительно.
Да.
Такое ощущение, как попадаешь в какой-то шар, в какое-то вот совершенно иное пространство. И ты понимаешь, что в этом пространстве, вот в этом шаре, куда ты провалился, там есть вот этот человек. Ну, я уже своими словами попросил его об Александре, сказал, что ему очень тяжело и больно, и чтобы святитель Лука как-то при жизни помогал, чтобы он облегчил его страдания, дал хоть немножко утешения, потому что тот испытывал очень большие боли. Я вышел из собора, набрал сестру Александра, она сказала, да, как она, как сейчас помню, сказала, процедуру выполнила. Ну, тоже помолилась у Александра перед иконой святого Луки, как и я у его святых мощей. Ну вот мы так поговорили немножко, я рассказал ей о своих впечатлениях и дальше поехал по своим клиническим делам. А буквально через пару часов мне звонит опять эта женщина, сестра этого Александра, и говорит, Саша умер. Буквально через 2-3 часа после того, как вот мы молились о его ослаблении этих страданий. Я говорю, как это произошло? Он говорит, удивительно, говорит, спокойно. Говорит, врачи говорили, что, конечно, смерть для него – это выход из этой ситуации, потому что выздоровления не ждите, но и смерти быстро не ждите, потому что там другие органы будут его поддерживать. Бывает такая ситуация. Но каким-то удивительным образом он почувствовал себя плохо, вызвали скорую помощь, отвезли его в больницу. Он в больнице открыл глаза, улыбнулся, сказал последнее слово, «Эх, кефира бы сейчас выпить». И с улыбкой на глазах, какой-то блаженный, такой спокойный, после этих немножко наивных слов, он отошел в мир иной. В этот же самый день, через буквально 2-3 часа наших молитв. Конечно, для него это было, ну, блаженная кончина и желанная. Я думаю, что таким образом святитель, конечно, дал определенное послабление и определенную отраду этому несчастному человеку. Так что, действительно, сегодня великий человек почитается церковью, великий святитель, прекрасный хирург и удивительный человек. Я бы очень хотел призвать всех вас, дорогие радиослушатели, кто имеет такую возможность в этот день также обратиться в молитвах к великому святому Луке, хирургу и епископу, и по вере вашей вам да будет.
Спасибо, Игорь Павлович, за этот разговор. Действительно, совсем скоро день медицинского работника, и вот сегодня мы вспоминали абсолютно реального человека, который стольким людям помог при жизни и продолжает помогать уже после смерти. Спасибо за этот эфир, друзья, «Комсомольская правда», 89.8 FM. Мы еще обязательно встретимся, но уже в следующий четверг в программе «Свой взгляд». До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».